Астрид Линдгрен. Повесть «Расмус Бродяга». Часть седьмая. Расмус очутился в гардеробной, заваленной одеждой. На полке стояло чучело попугая. Вот было бы интересно разглядеть его хорошенько, но не сейчас, ему сейчас не до попугаев. Он остановился перед открытой дверью гардеробной. Не опасно ли открыть ее? Что-то там, за этой дверью. Медленно нажимал он на дверь, отворял ее миллиметр за миллиметром. Он сознавал, что малейший звук может его выдать. Ему казалось, что прошла вечность, прежде чем щель стала настолько широкой, что он смог сквозь нее протиснуться в комнату. Потом он замер, притаив дыхание. Прислушиваясь, боясь пошевельнуться, тревожно шаря глазами по комнате, в которой очутился. Снова он попал в обставленную красивой мебелью комнату. Здесь стоял мягкий цветастый диван и высокая пальма в горшке. Старинные часы текли медленно и тяжело. А вот и лестница, ведущая в нижний этаж. Снизу до него донесся приглушенный крик. Он испугался, бешено заколотилось сердце. Но это не могло удержать Расмуса. Он должен прокрасться к лестнице и посмотреть, что за ужас там внизу. Пока что он только мог слушать, а слышал он отвратительные звуки. Кто-то плакал беспомощно в отчаянии, кто-то быстрыми шагами прошелся по комнате. Все это вселяло в него страх. Иногда становилось совсем тихо, и тогда он слышал только тиканье часов за спиной, и этот звук казался чуть ли не отвратительнее, чем все другие. Шаг за шагом начал он пробираться к лестнице, пробуя каждую доску в полу, не скрипит ли она, подбираясь все ближе и ближе. Мгновенно останавливался, затаив дыхание, когда внизу наступала тишина. Двигался снова, как только внизу раздавался шум, который мог заглушить его шаги. Наконец он был почти у лестницы. Тогда он скользнул вниз на пол и уже прополз последний кусок до лестничных перил. Теперь он смог просунуть голову сквозь балясины перил и посмотреть вниз. Он правильно рассчитал. Отсюда было очень удобно подсматривать. Ему была видна не вся нижняя комната. Но фру Хедберг он видел. Она сидела в своем кресле в той же позе. Это она плакала. Рядом стояла Анна Стина и успокаивающе похлопывала ее по руке. Потом из угла комнаты, который ему не был виден, вышел мужчина, даже двое мужчин. О, Боже мой! И здесь двое в масках. Да, у них обоих на лицах были черные маски, и у одного те самые ботинки, которые совсем недавно высовывались из-под портьеры. Позади Расмуса заскрипели часы, и горячая волна страха прокатилась по его спине, прежде чем он понял, что это собираются бить часы. Пробило 10 тяжелых ударов, и Расмусу показалось, что это он поднимает шум. Он боялся, как бы те двое в черных масках не поднялись по лестнице и не усмирили и его, и часы. Нет-нет, только не шифоньер. Это фру Хедберг умоляла грабителей. Ей никто не ответил. Мужчина у шифоньера, тот в ботинках, начал выдвигать ящики и рыться в них молча и угрожающе. В этот момент Расмус почувствовал, что кто-то дотрагивается до него. «Господи, помилуй, кто-то подошел сзади и трогает его!» Он чуть не вскрикнул от страха, чуть не умер, так он испугался. А этот черненький котенок подскочил и терся об его ноги. А ведь Расмус так любил котят. Только не сейчас. Сейчас этот маленький зверек, черное несчастье, явился совсем не вовремя, да еще так громко мурлычет. Он попытался отогнать котенка и легонько ткнул его ногой, но тот был упрямый. Именно сейчас котенку так хотелось потереться около Расмуса, чтобы его приласкали. Он грациозно отпрыгнул в сторону, но через секунду снова был рядом с Расмусом. На этот раз у самого его лица. Он терся о нежную мальчишечью щеку, кружился и вертелся, мурлыча все с большим удовольствием, и вдобавок засунул свой хвост в ухо Расмусу. Расмус пришел в отчаяние. «Подумай только, до чего коты бестолковые! В доме такие ужасы, а он мурлычет и поет, хотя хозяйка его в смертельном страхе плачет там внизу». Он крепко схватил кота и на этот раз оттолкнул его более бесцеремонно. Котенок порядком проехался по полу, сел и неодобрительно посмотрел на Расмуса. Потом круто повернулся и, задрав хвост, ушел от него с гордым видом. «Дескать, я и не думал с тобой играть». Теперь фру Хедберг рыдала еще громче. «Нет-нет, только не ожерелье!» – молила она. «Берите все, только не ожерелье! Оно достанется моей дочери в Америке!» Тот у шифоньера спокойно разглядывал ожерелье, пропуская золотую цепь между пальцами. Казалось, он вовсе не слышал фру Хедберг. Не спеша он засунул ожерелье в карман и продолжал свои поиски. Другой же застыл у двери. Теперь Расмус разглядел у него в руке пистолет, направленный на фру Хедберг и Анну Стину. О, ужас! Расмус в страхе обвил руками болезненно лестничных перил. И тут вдруг случилось непредвиденное. Маленькая деревяшка отскочила от балюстрады. Она отклеилась уже давно, еще до того, как родился Расмус, но все эти годы она безмятежно пролежала на своем месте. Вплоть до этих пор. Вплоть до этой несчастной минуты, когда Расмус случайно задел ее. Деревяшка довольно громко стукнулась о пол позади грабителя у шифоньера. Он резко обернулся, и в руке у него тотчас появился пистолет. «Кто там наверху?» — раздался возглас, словно удар хлыста. «Сейчас я умру», — в отчаянии подумал Расмус. «Оскар, помоги мне». «Там наверху никого нет», — ответила Анна Стина. «По-твоему, деревяшки сыплются сами по себе? Уж этому я не поверю». Держа пистолет наготове, он начал медленно и осторожно подниматься наверх. Тем временем, обезумевший от страха Расмус, отполз от балюстрады, и когда на лестнице послышали шаги, он с быстротой молнии забился за цветастый диван. Никогда еще, играя в прятки, он не попадал в такое безвыходное положение. Диван был весьма сомнительным убежищем, но тут уж не приходилось выбирать. Он лежал, притаившись в своем убежище, напряженно прислушиваясь к приближающимся шагам. Медленные, осторожные шаги. Во всем свете, наверное, не было более гнусных звуков. На какое-то мгновение наступила тишина. Грабители, вероятно, застыли на месте, стараясь угадать, откуда может последовать нападение, предполагая, что невидимый враг где-то поблизости. Куда там? Враг и не собирался нападать. Он лежал за диваном, горя желанием убраться отсюда подальше, раскаиваясь, что ввязался в эту историю и призывая на помощь Оскара. Но сейчас бы ему не помог даже Оскар. И вот снова они, эти гнусные шаги, они все ближе и ближе. Теперь грабитель уже совсем рядом, и Расмус видит омерзительные ботинки с черным лакированным кантом внизу. «Помогите!» Но помощь пришла с той стороны, откуда он ее не ожидал. Черненький котенок у окна забавлялся тюлевыми занавесками, которые весело трепыхали на ветру. Котенку запрещалось вонзать коготки в занавески, но ему нравилась эта игра, и он был страшно доволен. Вдруг совсем рядом он увидел мальчишечьи ноги. Пальцы на них вздрагивали и боязливо шевелились. Это было поинтереснее занавесок. Восхитительный прыжок, и котенок благополучно приземлился на свою жертву. Он выпустил свои острые маленькие коготки, он царапался и кусался, играл с большим пальцем Расмуса, словно это была мышь, удивляясь глупости мальчика, который не понимал, что возня с пальцами – такая увлекательная игра. Ну, конечно, Расмус не разделял его восторга. Он схватил бедного маленького котенка железной хваткой и безжалостно швырнул его в сторону. Так что тот попал прямо под ноги другому человеку, который тоже не был расположен играть с ним. Алиша выругался: «Чертова тварюга!» в самом оскорбительном духе и скользнул вниз по лестнице, прежде чем котенок даже успел его обнюхать. Расмус остался лежать за диваном, сердце его бешено колотилось. Из всех животных на земле кошка оказалась самым замечательным, а из тех кошек этот черненький, шустрый зверек был самым лучшим котенком. Котенок спас его. Этот глупый грабитель подумал, что по вине чертова котенка на него обрушился дождь из деревяшек. Здорово получилось, что он так подумал. Расмус не отваживался покинуть свое убежище, но он напрягал свой слух до предела, стараясь услышать, что происходит там внизу. Фру Хедберг перестала плакать. Она вообще больше не издавала ни звука. Но зато он услышал испуганный голос Анны Стины. «Господи Иисусе, старуха никак приставилась! Эй, вы послушайте, ей очень плохо! Хильдинг, что мне делать?» «Это уж твоя печаль!» ответил ей тот в ботинках. Никогда еще Расмусу не приходилось слышать такой безжалостный, леденящий голос. А это Анна Стина, нечего сказать. Оскар был прав. Служанка эта — настоящая ведьма. Она водится с грабителями. Вот оказывается, чем она занимается. «Хильдинг, я позову доктора!» в панике произнесла Анна Стина. «Не выдумывай!» отвечал все тот же безжалостный голос. «К тому же я перерезал телефонный кабель. Но ведь она при смерти!» — закричала Анна Стина. «Да уймись ты! До самого вечера ты не приведешь сюда ни доктора, ни Ленсмана. Заруби это себе на носу!» «Но как я все объясню?» «Скажешь, старухе было очень плохо, и ты не посмела оставить ее одну». «Я так боюсь!» — захныкала Анна Стина. «Я не хочу впутываться в такие дела!» «Вот скотина», — подумал Расмус, — «нашла время, когда спохватываться. Какие злодеи бывают на свете!» У Расмуса было маленькое доброе сердце, и оно обливалось кровью от жалости к фру Хедберг. «О, будь он сильным, сильнейшим в мире, он бы схватил этих негодяев за шиворот, а не прятался бы, как трусливый заяц!» Теперь они там внизу заторопились, после недолгого бормотания простились и ушли. Он услышал, как за ними захлопнулась дверь, и глупая Анна Стина, оставшись одна, в страхе заголосила: «Милая госпожа, очнитесь, очнитесь, милая госпожа!» Немного погодя, Расмус с побелевшим носом предстал перед Оскаром. «Наконец-то!» — обрадовался Оскар. «Наконец-то!» «Ты видел их?» — горячо зашептал Расмус. «Ты видел грабителей?» Оскар покачал головой. «Я не видел ни одной рожи после того, как ты исчез. Заставил же ты меня попотеть». «Так ты их не видел?» — разочарованно протянул Расмус. «Оскар мог бы все же подглядывать из-за угла, ведь тогда бы он, наверное, увидел грабителей без масок». «Тебе бы надо было их подстеречь», — сказал Расмус. «Что ты делал все это время?» «Потел. Вот что я делал», — в сердцах ответил Оскар.